говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 10 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Российские войска продолжают наступление в сторону Славянска и Краматорска. Способны ли они наступать и на других направлениях в Украине? ФСБ России обвиняет подозреваемых в покушении на заместителя начальника военной разведки России генерала Алексеева в работе на украинские спецслужбы. Осужденная сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл заявила, что расскажет правду о деятельности Эпштейна, только если Дональд Трамп проявит к ней снисхождение. Также сегодня.
Я искренне надеюсь, что это была позиция лишь отдельного представителя, а не всего Международного олимпийского комитета. И да, мир должен знать цену свободы.
Світ має знати ціну свободи.
Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту выступать на Олимпийских играх в шлеме, на котором изображены украинские спортсмены, погибшие в ходе российской агрессии против Украины. Начну в этот раз с ситуации на фронте в Украине, где российские войска предпринимают попытки продвинуться в сторону Краматорска и Славянска. Число боестолкновений увеличилось в последние дни в несколько раз. Можно ли говорить о новом массированном наступлении российской армии в Донбассе, предпринятом после некоторой паузы, несмотря на морозную погоду? И можно ли ожидать попыток прорыва и на других направлениях, например, в сторону города Орехов в Днепропетровской области? Вот как на этот вопрос отвечает израильский военный аналитик Давид Шарп.
Наступать на самом деле всегда трудно, тем более на хорошо организованную оборону. Но тут важно понимать, что российское командование близко не отказалось от планов продолжения наступления, в частности на Славянск или более широких планов. На самом деле каждая группировка российская решает свою задачу, но эти задачи, если мы говорим о Донецкой области, объединены по большому счету одним планом. Выход к основным пунктам Славянско-Краматорской агломерации, если можно, охват укрепрайонов и даже, может быть, охват самой агломерации. Собственно, этому все подчинено. И то, что были некоторые перерывы, или, скажем так, относительные перерывы, или падение интенсивности боевых действий, объясняется вполне естественными причинами, а вполне вероятно локальные климатические условия. Но это еще и не только. Это может быть перегруппировка, ротация, пополнение потерь. Наконец, что делать? Их количество личного состава у них ограничено, и не может быть 7 дней в неделю, 24/7 непрерывное наступление, да еще и с довольно тяжелыми потерями. Поэтому эти паузы, тем более в зимний период, они, естественно, объясняются. Но также тот факт, что есть какая-то относительная пауза в течение нескольких дней или нескольких недель, не должен ни в коем случае вызывать каких-то иллюзий. Чуть накопив резервы, они продолжат в том же духе поиск слабых мест, нажим. И хотя бы как задача минимум небольшое, но постоянное продвижение, как задача максимум в случае поиска нахождения слабого места, охват и попытка привести к локальному крушению фронта. Наступление на Славянск идет. Можно сказать, по меркам этой войны Славянск очень далеко, 17 километров. И в случае, если оборона оказывается прочной, если мы говорим с востока, то это очень большое расстояние, которое может занять колоссальное время преодолеть. Но да, Славянск – это одна из главных целей. Если говорим о главной цели на этом, на Восточном фронте, назовем это так, а не на Южном, это вся агломерация, тут все просто как дважды два, то Славянск – одна из главных целей, выход к нему с севера и с востока. Это план российского командования, и, безусловно, при первой возможности они усиливают натиск весной и летом. Можно ожидать еще некоторого усиления, но это все упирается в наличие свободных резервов. И, естественно, в эффективность обороны. Если потери высоки, то я говорю банальности, но это все так и есть. Если потери высоки, то наступательный пыл падает. Россия продолжает эти наступления, причем как глобально вот в этом контексте на всем Южном фронте, может быть, не на каждом его участке, но, например, это и район Гуляйполя, это и районы близкие к реке Днепр, с попыткой, с очевидной целью срезать с востока и с запада, срезать всю линию обороны, центром которой является Орехов. То есть эту цель они преследуют, это идет. Это идет теми самыми российскими темпами, медленными, с большими потерями, с остановками, но это продолжается уже долгое время. То же самое можно сказать о Славянско-Краматорской агломерации, причем в самом широком смысле слова. Они наступают, и те или иные паузы на отдельных участках не означают пауз на других. Паузы на других даже иногда и не происходят. происходят. И кроме всего прочего, то, что они весной или летом, или в начале лета, я склонен считать, что весной, несколько усилят всю, весь этот натиск, то есть эта стратегия продолжится с нескольким усилением, это достаточно очевидный прогноз. Но говорить о том, что называть это чем-то новым, каким-то отдельным масштабным наступлением, я бы не стал. Вообще термин определения масштабное наступление, на мой взгляд, уместен при какой-то попытке особо крупными силами добиться конкретного результата в данном месте. Такое пока просматриваться не может. То есть такое может быть только в случае накопления крупных резервов. Но даже этого все последние месяцы, и не только, мы практически не видели. Мы видели разбрасывание резервов по разным направлениям, усиление этих разных направлений и постоянное давление. То есть это не какая-то попытка ввести, ну скажем, несколько дивизий с тем, чтобы осуществить глубокий прорыв и окружение.
Это было мнение израильского военного аналитика Давида Шарпа, фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Российские военные и Z-блогеры продолжают жаловаться в соцсетях на отключение спутниковых модулей Starlink производства компании SpaceX Илона Маска, которые использовались в том числе и для координации действий частей и подразделений российской армии в Украине. Вот фрагменты публикации в социальных сетях, посвященных этой проблеме.
«Почти 90% моих подшефных подразделений без интернета сейчас. Сейчас резко выяснится, что подразделения без связи работать эффективно не могут. Вот новость для некоторых высоких кабинетов будет».
Старлинки все же легли. У нас своей связи раз и общался. И та стоит как крыло от Боинга.
Альтернативы данному спутниковому интернету в рядах ВС РФ просто не существует. И многое, в том числе боевое управление, было завязано на нем и все воспринималось как данность.
Это называется технологическое отставание. Если на ключевых узлах связи и командных пунктах интернет на газпромовских тарелках худо-бедно работает, то расчеты БПЛА, РР, РЭП, огневые средства и пехотные позиции теперь без интернета.
Тем не менее, основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев призывает не переоценивать случившееся и ждать какого-то кардинального преимущества для ВСУ, отмечая, что старлинки российскими военными использовались, по его данным, лишь эпизодически. Иначе, считает Руслан Левиев, российский фронт просто посыпался бы.
Знаете, чего не будет? А не будет каких-то прорывов Украины из-за этого в ближайшие там дни и недели. Хотя, казалось бы, если это правда то, что вот пишется в телеграм-каналах, что типа вся военная связь полегла, то прямо сейчас, вот в эти часы, в эти дни, на многих участках фронта российских военных можно брать голыми руками, как слепых котят. Ну, у них же нету связи, у них нету общения с командованием, с соседними подразделениями. Это катастрофа была бы для фронта, если было бы так. И их реально можно было бы брать голыми руками. Но этого не происходит и не произойдет. Знаете почему? Потому что я считаю, что на самом деле эти старлинки, они были более-менее эпизодические. Они не были основой военной полевой связи.
Это было мнение основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева. Время свободы. Как я рассказывал вчера, Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании основного подозреваемого в покушении на заместителя начальника военной разведки Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, 65-летнего российского гражданина Любомира Корбы. Его экстрадировали в Россию из Дубая. По этому делу проходят еще двое граждан Российской Федерации. Это 66-летний Виктор Васин и 54-летняя Зинаида Серебрицкая. В ФСБ заявляют, что Васин задержан в Москве, а Серебрицкая, цитата, выехала в Украину. ФСБ утверждает, что Корба и Васин уже признали свою вину. По версии службы, Корба был исполнителем, и его якобы завербовали в Тернополе в 2025 году через сына гражданина Польши. Васин выступал в роли сообщника. Зинаида Серебрицкая, согласно заявлению ФСБ, арендовала квартиру в доме, где жил Алексеев, и передала Корбе ключ от подъезда. Виктор Васин, кстати, фигурировал в списках сторонников Алексея Навального, которые утекли в сеть. Фонд борьбы с коррупцией эту информацию пока никак не комментировал, зато журналисты выяснили, что Васин мог быть связан и с российскими спецслужбами. Тему продолжит Ирина Ромалийская.
Журналисты-расследователи нашли связи Васина с самой ФСБ. Ранее, по данным журналистов, он работал в институте, где для спецслужбы разрабатывает защищенные средства связи, и служил в закрытом военном городке. Ну и при чем здесь Польша? По версии ФСБ, Любомир Корба был завербован сотрудником СБУ летом прошлого года в Тернополе. Это областной центр на западе Украины, где он, кстати, и родился. Но вербовке содействовали польские спецслужбы, и его сын гражданин Польши. Подробности не приводит. Сразу после покушения министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: «Виновата Украина».
Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса.
В ответ на это министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, Киев не причастен к покушению на генерала. С просьбой ответить на обвинение ФСБ мы обратились в пресс-службу СБУ. Там в течение дня комментариев не дали. Добавлю, что сам генерал Алексеев, по данным российского издания «Коммерсант», еще в субботу пришел в себя после операции.
Сообщение журналиста телеканала «Настоящее время» Ирины Ромалийской. И сегодня стало известно, что в связи с покушением на генерала Алексеева задержан сын Виктора Васина, Павел Васин. В ФСБ утверждают, что Павел Васин помогал осуществлять слежку за передвижениями генерала. Вы слушаете «Время свободы». Власти Латвии отказали в праве на работу на территории страны Александру Полупану, российскому врачу, анестезиологу, реаниматологу. Этот отказ вызвал широкий общественный резонанс, поскольку Полупан – один из тех, кто спасал российского оппозиционера Алексея Навального после отравления новичком в 2020 году. Самолет, на борту которого находился Навальный, совершил тогда экстренную посадку в Омске, где работал Полупан. Позже выяснилось, что к отравлению Навального прямо причастны российские спецслужбы, которые явно не были довольны тем, что Навальный выжил. Рассказывает корреспондент программы «Настоящее время. Балтия» Диана Азолиня.
В 2023-м Александр бежал из России в Латвию. Планировал работать в одной из крупнейших больниц страны. Выучил и сдал латышский язык на высшую категорию С1.
В мае я окончательно получил уже лицензию, сдав все экзамены, и получил сразу же предложение. Хоть с начала января, но с Нового года я планировал начать работать в новом отделении реанимации, которое открывается. Они меня сами позвали прямо во время экзамена.
Согласно закону о нацбезопасности, граждане России и Беларуси могут работать на объектах критической инфраструктуры в порядке исключения, если служба госбезопасности дает разрешение. Больница – именно такой объект. Но из спецслужбы Александру пришел отказ.
Я потом написал персональный запрос, приложив там всю свою биографию, что там, чем занимался в Риге, что в целом в Латвии. И ни в чем плохом замечу не было, только в хорошем. Они сказали спасибо за предоставленную информацию, но мы не видим оснований для того, чтобы сделать для вас исключение.
Рижанину Самуилу Кляцкину сейчас 75 лет. Он рассказывает, как Александр Полупан спас ему жизнь. Это было в октябре 2023-го, после нападения Хамаса на Израиль. В Риге проходило мероприятие в поддержку еврейского государства. У Самуила внезапно остановилось сердце.
Митинг уже заканчивался, и вдруг я почувствовал себя плохо. Мне удалось выйти в коридор. Я потерял сознание. Я проснулся, когда увидел, что надо мной склонился мужчина, который меня реанимирует.
Мужчиной оказался Александр Полупан, который пришел на то же мероприятие.
Я считаю, что я выжил, да, все-таки благодаря этому. И какая вероятность, что профессионал такого класса оказывается у входа, что практически он говорит, что у меня задержка сердца была секунд 15-20. То есть секунд 15-20, пока он подошел и начал меня, значит, пока сердце у меня заработало.
В Рижской Восточной клинической университетской больнице, куда Александр Полупан хотел устроиться на работу, сообщают, что уволили 13 граждан России и Беларуси. Другая рижская больница, Страдыня, сообщает о 10 уволенных. С сотрудниками расстается и детская больница.
Я считаю, что это какая-то очень странная инициатива. От нее не выигрывает никто, от нее страдают медицинские работники и те, которые много лет работали и вроде бы никакой угрозы не представляли, сейчас почему-то начали представлять угрозу. А те, которые переехали в Латвию, нас не так много переехало, насколько я знаю, всего 4 врача начали проходить этот путь после начала войны. И я, по-моему, если я не ошибаюсь, единственный, кто уже дошел до получения лицензии, нам объяснили то, что выполните требования и будете работать. Потом фактически вводят запрет на профессию, потому что, ну, в моем случае это прям полный запрет на профессию, учитывая, что реанимация есть только в государственных клиниках. Да, то есть какие-то доктора, каких-то специальностей, они могут пойти в частную клинику работать. Реанимации в частных клиниках нет. Да, поэтому в моем случае это запрет на профессию, что является не самой лучшей практикой, которую переняла Латвия у Советского Союза от освобождения, оккупации которого празднует каждый год. Там была пятая графа по национальному признаку, запрещали работать. Ну, Латвия, зачем-то, получив независимость, решила добровольно перенять самые худшие и такие стыдные практики.
Сейчас Александр сделал третью, говорит, скорее всего, последнюю попытку устроиться на работу в больницу в Латвии. Не в столице, а на западе страны, в Лиепае. Ждет решение службы госбезопасности. Но уже начинает учить немецкий язык. Поедет в Швейцарию, если получит от Латвии отказ.
Сообщение корреспондента программы «Настоящее время. Балтия» Дианы Азулини. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 10 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Международный олимпийский комитет запретил 27-летнему скелетонисту из Украины Владиславу Гераскевичу использовать на тренировках и соревнованиях, проходящих сейчас в Италии Олимпийских игр, шлем с изображением украинских атлетов, погибших в результате полномасштабного российского вторжения в Украину. Гераскевич опубликовал обращение, в котором заявил, что будет добиваться справедливости для украинцев.
Представитель МОК Тоши Цурунага, отвечающий за коммуникацию между спортсменами, национальными олимпийскими комитетами и МОК, заявил о категорическом запрете на использование данного шлема на соревнованиях и официальных тренировках. При этом, несмотря на то, что еще вчера итальянский сноубордист выступал в шлеме с российским флагом, что прямо запрещено правилами МОК, никакой реакции со стороны комитета не последовало. В то же время шлем с изображением погибших украинских спортсменов, среди которых есть олимпийцы и члены олимпийской семьи, вызвал жесткий запрет и немедленную реакцию. Хочу напомнить, что в истории уже был прецедент. Легендарный немецкий штангист Матиас Штайнер, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, поднялся на пьедестал с фотографией своей погибшей жены. Этот момент до сих пор считается одним из самых эмоциональных и символичных в истории Олимпийских игр. Однако, как мы видим, для украинцев у МОК действуют иные стандарты, к сожалению. Несмотря на это, мы не сдаемся, мы продолжаем борьбу. В настоящее время готовится официальный запрос в МОК, и я искренне надеюсь, что это была позиция лишь отдельного представителя, а не всего Международного олимпийского комитета. Друзья, спасибо за вашу поддержку. И да, мир должен знать цену свободы.
Світ має знати ціну свободи.
Это было обращение 27-летнего украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Поясню, что российский флаг на шлеме итальянского сноубордиста, который он упоминал, был размещен на шлеме вместе с флагами других государств, где этот спортсмен участвовал в соревнованиях. А на Олимпийских играх в 2022 году Гераскевич после выступления 11 февраля, то есть совсем незадолго до начала полномасштабной войны России против Украины, развернул перед телекамерами плакат с надписью «Нет войне в Украине» на английском языке. Он бойкотирует соревнования, в которых участвуют российские или белорусские скелетонисты. Вы слушаете «Время свободы». Обнародование очередной порции так называемых файлов Эпштейна продолжает вызывать все новые последствия. Как я уже рассказывал, под серьезнейшим давлением оказался британский премьер Кир Стармер, согласившийся на назначение Питера Мандельсона послом в США, несмотря на то, что он знал о связях Мандельсона с Эпштейном. Стармер отказывается уйти в отставку, но уже покинули свои посты руководитель его аппарата Морган Максвини, взявший на себя полную ответственность за назначение Мандельсона, а также директор по коммуникациям Тим Аллен. Мандельсон уже находится под следствием. Уголовное преследование угрожает лишенному всех титулов бывшему принцу Эндрю, который на прошлой неделе был вынужден покинуть принадлежащую королевской семье резиденцию, где жил многие годы. Вчера Гислейн Максвелл, подруга и сообщница осужденного за педофилию и торговлю людьми Эпштейна, сама приговоренная к 20 годам тюрьмы по этому делу, воспользовалась правом не свидетельствовать против себя и отказалась отвечать на вопросы членов Комитета Палаты представителей Конгресса США.
Я хотела бы ответить на ваш вопрос, однако по совету адвоката с уважением отказываюсь отвечать на него и на любые связанные с ним вопросы. Мое ходатайство о хабеас корпус в настоящее время находится на рассмотрении в Южном округе Нью-Йорка. В связи с этим я заявляю о своем праве на молчание в соответствии с 5-й поправкой к Конституции США.
Это была сообщница осужденного за педофилию и торговлю людьми американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислин Максвелл. 5-й поправкой Максвелл воспользовалась, и когда ей был задан уточняющий вопрос, отказывается ли она отвечать на вопросы только потому, что считает, что это может ей навредить. Вообще, поведение Максвелл на слушаниях было довольно ожидаемым, поскольку еще до начала ее допроса представитель Максвелл Дэвид Маркус сделал следующее заявление.
Если этот комитет и американская общественность действительно хотят услышать неискаженную правду о произошедшем, есть простой путь. Госпожа Максвелл готова говорить подробно и честно, если президент Трамп проявит к ней снисхождение. Только она может дать полный отчет. Кому-то может не понравиться то, что они услышат, но правда важна. Например, и президент Трамп, и президент Клинтон невиновны ни в каких правонарушениях. Только госпожа Максвелл может объяснить, почему. И общественность имеет право выслушать это объяснение.
Это был адвокат сообщницы Джеффри Эпштейна Гислин Максвелл Дэвид Маркус. 5-я поправка к Конституции США дает право любому лицу не свидетельствовать против себя и отказываться отвечать на вопросы, которые могут привести к самооговорам, в том числе при даче показаний под присягой. А habeas corpus, который также упомянула Максвелл, это правовой принцип, гарантирующий от незаконного задержания и произвольного ареста. Целый ряд политиков и комментаторов США уже выразили мнение и даже уверенность в том, что Максвелл пытается воспользоваться ситуацией вокруг файлов Эпштейна, чтобы добиться помилования. С понедельника американские конгрессмены получили возможность лично изучить неотредактированные, подчеркну это, версии всех связанных с Эпштейном документов. Члены Палаты представителей Конгресса Томас Месси и Рок Хан уже заявили, что 6 влиятельных людей, чьи имена были скрыты в документах, могут быть причастны к преступлению. А группа жертв Эпштейна в воскресенье выпустила 40-секундное видеообращение с призывом опубликовать все документы по делу Джеффри Эпштейна. Время свободы. После введения Соединенными Штатами санкций против стран, поставляющих нефть Кубе, там разразился настоящий топливный кризис. 29 января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения, цитата, «с целью защиты национальной безопасности и внешней политики США от злонамеренных действий и политики кубинского режима». Конец цитаты. В Вашингтоне утверждают, что на Кубе действует крупнейший зарубежный российский центр радио электронной разведки, который занимается сбором чувствительной информации о национальной безопасности США. Кроме того, американская администрация обвиняет Гавану в предоставлении убежища членам группировок Хамас и Хизбалла, которые в США признаны террористическими. 29 января Дональд Трамп так ответил на вопрос, хочет ли он задушить кубинский режим.
Слово «задушить» звучит ужасно жестко. Куба — это терпящая крах страна, и нельзя не испытывать к ней сочувствия. Они очень плохо обращаются с людьми. У нас много американцев кубинского происхождения, с которыми обходились крайне скверно, и они, вероятно, хотели бы вернуться. И нет, я не пытаюсь это сделать, но похоже, что мы говорим о чем-то таком, что просто не сможет выжить. Думаю, Куба не сможет выжить.
Это был Дональд Трамп, его заявление, сделанное 29 января. С осуждением политики США в отношении Кубы вчера выступила Клаудия Шейнбаум Парда, президент Мексики, наряду с Венесуэлой, одного из главных поставщиков нефти на Кубу. Экономические интересы Мексики существенно пострадали от введения американских санкций против Кубы.
Введение санкций против стран, продающих нефть Кубе, крайне несправедливо. Очень несправедливо. Это неправильно, потому что санкции, затрагивающие людей, неправильны. Можно соглашаться или не соглашаться с кубинским правительственным режимом, но людям никогда не должен причиняться вред. Поставки жизненно важных продуктов должны были продолжаться.
Это была президент Мексики Клаудия Шейнбаум Парда. Из-за острой нехватки топлива на Кубе канадская авиакомпания Air Canada приостановила все рейсы на остров за исключением эвакуационных, чтобы вывести около 3000 туристов, застрявших на Кубе. Аналогичные меры приняли компании WestJet и другие авиакомпании, в частности Iberia и Air Europa, предлагают возврат средств, перебронирование или альтернативные маршруты с дозаправкой за пределами Кубы. Об этом пишет издание Bild. При этом американские авиакомпании, такие как, к примеру, American Airlines, продолжают полеты на Кубу, поскольку заправляются за ее пределами. Посольство России на Кубе подтвердило информацию о том, что в целях экономии энергоресурсов некоторые туристы, в том числе и российские, были переселены из своих отелей в другие гостиницы, причем классом ниже. Рассчитываем, что российские авиаперевозчики оперативно проработают альтернативные варианты дозаправки самолетов, говорится во вчерашнем сообщении российского посольства в Гаване. Ну и последняя тема. Сегодня день рождения драматурга, сценариста, режиссера и поэта Александра Володина. Дата не круглая. Александр Моисеевич Володин родился 107 лет назад, 10 февраля 1919 года. Но я все-таки закончу сегодняшний выпуск, посвященный именно ему, Александру Володину, главой из антологии Петра Вайля «Стихи про меня». Это, кстати, самая короткая глава в книге и, поверьте, одна из самых запоминающихся.
Манифест. Александр Володин, 1919-2001. Простите, простите, простите меня. Я вас прощаю, я вас прощаю. Я зла не держу, это вам обещаю, но только вы тоже простите меня. Забудьте, забудьте, забудьте меня. И я вас забуду, и я вас забуду. Я вам обещаю, вас помнить не буду, но только вы тоже забудьте меня. Как будто мы жители разных планет. На вашей планете я не проживаю. Я вас уважаю, но я на другой проживаю. Привет. 1976. Как неуклонно, стремительно и наглядно нарастает с годами количество людей, к которым хочется обратиться с этими непритязательными строчками.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».